Глава 3. Быт и образ жизни Западной Европы и России. Европейские города-душегубки. Невозможно представить нигде в России такого количества нечистот, какое легко видеть на любой из окраин города Светоча. У нас хотя бы прикопали. Но французы совершенно равнодушны к зловонию. Владислав Фелицианович Ходосевич. Письма к Нине Берберовой. Во всех черных мифах о России можно найти много забавного. Но миф о русской грязи, пожалуй, самый сюрреалистичный, потому что он был сочинен едва ли не самой нечистоплотной цивилизацией за всю историю Земли. В античное время было не так. Религия греков и римлян не препятствовала гигиене, и знаменитый Гиппократ и Цельс придавали мытью большое оздоровительное значение. Античные города строились в здоровых местностях. Отводя место для нового города, римляне интересовались, долго ли тут живут люди, какими болезнями болеют и от чего умирают. Города строили просторными, с таким расчетом, чтобы ветер их продувал, чтобы легко можно было подать нужное количество воды и чтобы городу было куда расти. Собственно, изначально Рим был построен правильно, недалеко от моря, в устье Тибра, на холмах. И стратегически выгодно, и, так сказать, экологически оправданно. Однако спустя несколько столетий чудовищная перенаселенность Рима, более 1 миллиона человек во время Цезаря, притом дома выше 2 этажей были редкостью, представьте себе скученность населения, вызвала, по сути, коммунальную катастрофу. Собственно, история повторяется. Современная Москва, стянув на себя все возможные административно-ведомственные функции, штаб-квартиры корпораций и учреждения культуры, разросшись до невероятных размеров, когда никто не возьмется подсчитать реальное население столицы, уже столкнулась с коллапсом транспортным. И теперь стремительно приближается и к случившемуся в Древнем Риме коллапсу коммунальному. 2000 лет назад римлянам удалось, по меркам того времени, конечно, справиться с катастрофой. Появившиеся акведуки, прообраз водопровода, сливные ямы, система прорытых канав для смыва нечистот и, главное, попытки системной фундаментальной застройки центра Рима – все это сделало миллионный город относительно приемлемым для жизни. Будем лелеять надежду, что Москва тоже сможет как-то совладать со своей капиталистической гормональной болезнью роста. Или же болезнь городского гипофиза погубит и Москву, и москвичей. Впрочем, богатые римляне и тогда предпочитали селиться на загородных виллах, оставляя центральный Рим на съедение плебсу. Кесарям – рублевку, слесарям – бирюлево-собачье или какие-нибудь паскудники. Времена меняются, нравы нет. «O tempora, o mores», понимаешь. Кризис Римской империи положил конец экологическим городам без стен. Уже в конце античности города ощетинились стенами и башнями. В империю вторгались варвары. К VI-VII векам все воевали со всеми. Города как бы втягивались внутрь собственных стен. Население за этими стенами все больше скучивалось, культурные навыки утрачивались. Города же Средней Азии, Переднего Востока, Руси все же оставались более просторными. В них прокладывалась канализация и проводился водопровод. Трудно представить себе, в какой нездоровой среде жило все городское население Европы в средние века. Внутри городских стен изначально было не так много места. Тысячи жителей оказывались скучены внутри пространства в 2, 5, самое большее в 10 гектаров. У некоторых, правда, были собственные дома с садами и огородами, но большинство ютились на головах друг у друга, по нескольку человек в комнатке. Водопровод, если он и был, то чаще всего тот, что остался от римлян, и каждая хозяйка сама ходила за водой к городскому фонтану. Отличный способ разносить инфекции, между прочим. На севере Европы, где римляне не построили городов, воду брали прямо из реки или из колодцев, уже гигиеничнее, но в колодезную воду тоже попадали отходы жизнедеятельности. Канализации не было вообще, никакой. Ночная ваза, изобретение европейцев, и возникла от того, что в городе не было канализации, а в домах – уборных. Совсем. Люди использовали горшки, а потом выливали их содержимое прямо на улицу. Туда же хозяйки выплескивали все кухонные помои и остатки еды. Крытых канав, как в Риме, не копали. Содержимое горшков вместе с помоями стекало ароматными ручейками по мостовой, пропитывало землю, фильтровалось в ту же воду, которую использовали для питья. Практически у каждого дома европейского средневекового города непременно стояли ходули наряду с деревянными башмаками. Грязь на улицах была такой чудовищной, что иногда было недостаточно высоких деревянных легко моющихся башмаков, чтобы перейти улицу, не замарав обычной обуви. Деревянные башмаки редко носили сами по себе, ноги натрешь. Они выполняли роль калош. Ногу в обычной кожаной обуви богатые горожане, выходя на улицу, засовывали в деревянные башмаки. Потом оставляли их у входа, чтобы слуги помыли. Но деревянные калоши спасали от грязи не всегда, особенно после дождя. Тогда предпочитали пользоваться ходулями. Представьте себе глубину. Каждый хозяин отвечал только за собственное приватизированное жилье, а чистота мест общего пользования, дворов, улиц и площадей никого не волновала. Муниципалитеты богатых городов нанимали иногда бригады чистильщиков, но сами же жители сопротивлялись, не хотели платить. Средневековые путешественники многократно отмечали, что приближение большого города они сначала чуяли по нестерпимой вони и лишь потом начинали видеть его стены. Рыцарские замки были ничем не лучше. Маленькие, невероятно тесные, они, конечно, являлись защитой от нападения, но и в них не было ни канализации, ни водопровода. Слово «альков» наверняка известно слушателю, но не все знают, откуда оно пошло. Только в XVI веке альковом стали называть покои знатной дамы, целую комнату, а то и несколько. Первоначально слово означало «нишу в стене залы рыцарского замка». В нишу ставилась кровать, над которой натягивался балдахин, не подумайте, не от москитов, а чтобы конденсат не капал с каменного потолка. На кровати перина. В алькове не было окон, и его никогда не проветривали. Перину никогда не перебирали, не просушивали, не мыли и не чистили. В алькове водилось столько клопов, вшей и прочих насекомых, что арабам, прибывшим ко двору Карла Великого, показалось, перины шевелятся. Великая королева Испании Изабелла Кастильская, конец 15-го, начало 16 века, признавалась, что мылась в своей жизни всего два раза, при рождении и в день свадьбы. Эта ужасающая нечистоплотность была свойственна не только светским, но и духовным особам. Несколько римских пап страшно страдали от гигиенических болезней. Например, папа Климент V, как считается, умер от банальной дизентерии. Но это еще ладно. А вот папа Климент VII скончался от чесотки. Прекрасная Франция, Версаль, чудесная архитектура, просвещение, доминирование французской армии в Европе. Все это связывается у нас с именем короля солнца Людовика XIV. Энергичного, умного и, как считается, достаточно просвещенного монарха. Однако мы не добавляем еще одного эпитета, характерного для того времени – немытого монарха. Русские послы, прибывшие ко двору Людовика XIV из Дикой Московии, писали, что его величество смердитаки дикий зверь. Людовик мылся крайне редко. И только по настоянию врачей, потому что испытывал своего рода водобоязнь. Монахи, служители церкви, подавали особый пример нечистоплотности и вшивости. Вшей вообще называли «божьими жемчужинами», и они почему-то считались не признаком неопрятности человека, а следствием какой-то непонятной святости и высокой духовности. Вот что писал доктор Бильц в популярном учебнике медицины конца XIX века «Новое природное лечение». Цитируется по интернету. Автор Дмитрий Панкратов, интернет-издание «Летописи жизни». Есть люди, которые не отваживаются купаться в реке или в ванне, ибо с самого детства не входили в воду. Боязнь эта безосновательна, после пятой или шестой ванны к этому можно привыкнуть. В общем, простые горожане жили ничем не лучше аристократов. Маленькие окна никогда не открывались, дома никогда не проветривали, бань не было. Помыться горожанин мог только в реке, если она была. Постирать одежду было негде и не в чем. Наши эстеты просто млеют от узких улочек, придающих некий шарм и изящество европейским городам. Да, эти улочки красивы, изящны, но это в наше время, когда город чистый, дома помыты и готовы к созерцанию туристами. А жить в этих домах и в средневековых условиях мало кто из современных русских туристов согласился бы. Неизбежные последствия. В 1930 году в прекрасном французском городе Бордо решили отпраздновать очередную годовщину города, одев актеров в рыцарские латы из музея. И оказалось, латы малы для современных французов. Было это, подчеркну, в 1930 году, до начала акселерации. И французы к тому же, народ не крупный, даже по европейским меркам. В среднем сантиметров на 10 ниже голландцев. Выяснилось, что рост рыцаря XIV века не превышал 160 сантиметров. Только самые крупные латы соответствовали размерам человека ростом в 165 сантиметров. А таких было очень мало. После неудавшегося праздничного шествия в Европе начали изучать этот вопрос. И обнаружился удивительный факт. Люди гальских племен до римского завоевания были выше. Они имели средний рост порядка 168-170 сантиметров. В римское время средний рост не изменился, но с 7-8 веков рост француза резко уменьшился. Особенно уменьшился рост горожанина, вообще до 155 сантиметров. Чуть крупнее оставались крестьяне. Рыцари были еще покрупнее и посильнее. Попадались здоровяки и в 165 сантиметров ростом. Вот как тот же Дмитрий Панкратов, интернет-издание «Летописи жизни», описывает классического европейского рыцаря позднего Средневековья. По данным европейских археологов, настоящий французский рыцарь на рубеже XIV-XV веков выглядел примерно так. Средний рост этого средневекового сердцееда редко превышал 1 метр 60 с небольшим сантиметров. Население тогда вообще было низкорослым. Небритое и немытое лицо этого красавца было обезображено оспой. Ею тогда в Европе болели практически все. Под рыцарским шлемом, в свалявшихся грязных волосах аристократа и в складках его одежды во множестве копошились вши и блохи. Изо рта рыцаря так сильно пахло, что для современных дам было бы ужасным испытанием не только целоваться с ним, но даже стоять рядом. Увы, зубы тогда никто не чистил. А ели средневековые рыцари все подряд, запивая все это кислым пивом и закусывая чесноком для дезинфекции. Кроме того, во время очередного похода рыцарь сутками был закован в латы, которые он при всем своем желании не мог снять без посторонней помощи. Процедура надевания и снимания лат по времени занимала около часа, а иногда и дольше. Разумеется, свою нужду благородный рыцарь справлял прямо в латы. Некоторые историки были удивлены, почему солдаты Салах-ад-Дина так легко находили христианские лагеря. Ответ пришел очень скоро, по запаху. Я не склонен доводить все до абсурда. Не думаю, что рыцари справляли нужду прямо в латы. Наверняка там открывалась необходимая панелька. Но все равно вряд ли это описание уж очень отличается от реальности Средневековья. Скорее всего, так оно и было. Во всяком случае, малый рост – вещь очевидная, доказанная. Одной из причин уменьшения роста населения был голод. Еды постоянно не хватало. Рыцари были крупнее, потому что постоянно ели мясо и вообще лучше питались. Общим местом в медиевистике стал факт. Количество людей в средневековой Европе постоянно превышало возможности их прокорма. Главное чувство, которое испытывал небогатый европеец того времени, это чувство голода. Любому общественному потрясению, как правило, предшествовал неурожай. 7 подряд голодных лет и сотни тысяч верующих устремились в первый крестовый поход. Социолог Петерим Сорокин еще в 1922 году писал, что какие бы ярлыки ни наклеивались на мотивы войны, в конечном счете войны ведутся за выживание, за пищевые ресурсы. Вся история Европы – это непрерывная череда войн. В условиях ограниченных ресурсов шло простое сокращение числа едоков. У исследователя Александра Горянина есть любопытное наблюдение. Не подлежит сомнению еще один интегральный способ оценки прошлого. Не знаю, писал ли кто-либо об этом раньше. Тот факт, что китайская кухня признала съедобным практически все, вплоть до личинок насекомых, говорит очень ясно. В этой стране голодали много и подолгу. Тоже относится и к кухне французской. Только солидный опыт голодных лет мог заставить найти что-то привлекательное в лягушках, улитках, в протухших яйцах, подгнившем мясе, сырной плесени. В русской кухне нет ничего похожего. В голод едали, как и везде, всякое, но не настолько долго, чтобы свыкнуться. Черную икру в России веками скармливали свиньям, пока французы не открыли нам глаза». Ну, свиней, жрущих черную икру, мы, пожалуй, оставим на совести исследователя. У нас, конечно, тоже бывали голодные годы, но лес-то кормил. Николай Костомаров отмечал, что охота в России, в отличие от западноевропейских стран, никогда не была привилегией высших классов. Ею занимались и самые простые люди. и река кормила, так что с питанием на Руси, несомненно, было лучше. Русская природа кормила свой народ. Рыба, грибы и ягоды на протяжении почти всей нашей истории были неправдоподобно с точки зрения иностранцев дешевы. Поговорка «дешевле грибов» возникла у нас. Бескрайние леса буквально кишели зверем и птицей, в связи с чем путешествующим иностранцам Русь представлялась огромным зверинцем. Второй причиной низкого роста у европейцев было антисанитарное состояние среды обитания. В России считают каменное жилье более дорогим и потому более престижным. У нас строили из дерева, а в Европе – из камня. Они богаче. Но не забудьте, камень пригоден для нормальной жизни, только пока в здании хорошо топят. Если топка плохая, в каменном здании, кроме жаркого лета, все время сыро. Не зря же конденсат все время капал с потолков замка, заставляя натягивать балдахины над альковами. Европейцы с рождения до смерти жили в сыром холоде каменных городов и замков. Они ели однообразную пищу, в составе которой не хватало овощей и фруктов. Спали на сырых грязных перинах в повалку по нескольку человек. Грязь пропитывала все вокруг, а гниющие отходы и фекалии громоздились сразу за порогом. Раскопки кладбищ европейского средневековья показывают, европейцы не только сделались меньше ростом, большая часть населения страдала самыми разнообразными заболеваниями. Не все болезни можно диагностировать по костям, но всевозможные артриты, остеохондрозы, искривление позвоночников, подагры, рахитизм, уродливые изменения пропорций человеческого тела антропологи могут определить именно по скелетным останкам. Да и жили недолго. Детская смертность в городах была совершенно фантастическая. До 90% родившихся умирало, не достигнув 5 лет. Вообще, отношение к детям и к детскому труду было в средневековой Европе довольно своеобразным. В Англии вплоть до 20 века считалось, что девочки достигают половой зрелости в 12 лет, а мальчики – в 14. С этого возраста, собственно, разрешалось официально вступать в брак. Жизнь небогатого европейца была коротка, редко когда переваливала лет за 35. Времени было мало, жить надо было торопиться. Прошедшие горнила детской смертности тоже оказывались недолговечны. Только 10% населения Парижа 14-15 веков доживало до 45 лет. Один мой знакомый побывал в Манчестере в пабе, пивнушке, где точно воспроизводится атмосфера викторианской Англии. Такой милый паб конца 19 века, в котором сознательно сохраняются все старинные мелочи. И вот там, прямо над стойкой, висит примечательное старинное объявление. Крепкие алкогольные напитки не продаются мужчинам моложе 13 лет. Сейчас в Америке не продают до 21. Вот и не знаю, то ли мы стали поздно взрослеть, то ли детей тогда не любили. Города все время пополнялись прибывшими из деревень. Будь иначе, города Европы давно бы обезлюдили. Даже в начале 20 века, в 1902 году, Джек Лондон справедливо писал: «Рабочий, чей отец и дед родились в Лондоне, такая редкость, что его и не отыщешь». Кого не забирали смертельные болезни, добивали врачи. То, что собой представляла медицина того времени, полезно знать, чтобы окончательно лишиться иллюзий. Вновь цитирую того же Панкратова, насобиравшего фактов из самых разных источников и выложившего в интернете занимательную статью про гигиену средневековой Европы. Медицинские методы оказания помощи в то время были примитивными и жестокими, особенно в хирургии. Например, для того, чтобы ампутировать конечность, в качестве обезболивающего средства использовался тяжелый деревянный молоток – киянка, удар которым по голове приводил к потере сознания больного, с другими непредсказуемыми последствиями. Раны прижигали каленым железом или поливали крутым кипятком и кипящей смолой. Повезло тому, у кого всего лишь геморрой. В средние века его лечили прижиганием раскаленным железом. Это значит, получи огненный штырь в задницу и свободен, здоров. Естественно, это заявление на совести автора. Но всем, кто любит исторические книги, прекрасно известны основные лекарственные средства европейской медицины того времени, как будто сошедший с ума и забывший великую медицину Востока и античности, где врачи уже пытались применять обезболивающие на основе трав, морфия, алкоголя, пытались лечить травами. Все это теперь было объявлено ересью, колдовством. венерические заболевания лечили только ртутью. После такого лечения, естественно, мало что оставалось от зараженных органов. Еще лечили клизмами, это, пожалуй, самое безобидное, но, естественно, кровопусканием. Исповедовался следующий нетривиальный принцип. Болезнь – это дьявол, поселившийся в человеке, и плохую, больную кровь надо выпустить из организма. Тогда плохой дух выйдет вместе с кровью, и больному станет лучше. Правда, больной зачастую умирал не от болезни как таковой, а просто от недостатка крови, чудовищных кровопотерь. Но это считалось издержками производства. И, наверное, вершиной католической монашеской медицины того времени была практика, когда лекарства приготовляли из трупов. Не хочу вдаваться в подробные описания, но трупные ткани шли в качестве материала для приготовления отваров, настоек, примочек и порошков. Причем я веду речь не о каком-то там темном восьмом веке. Это 16-18 века, мушкетеры, Людовик XIV и канун Французской революции. Города 16-18 веков. Может быть, все эти ужасы так и остались в мрачном средневековье? Нет, и в новое время ведущие столицы Европы, даже Лондон, Милан или Париж, оставались средневековыми городами, с узкими улочками, без канализации и водопровода. Перенаселенная каменная пустыня, без садов и парков, внутри городского контура. Но зато окруженная практически непреодолимой преградой. Как правило, функцию канализации в средневековых городах выполнял ров, наполненный водой, окружавший городские стены. В этом рве копились нечистоты за многие-многие годы. Наверное, в этом был особый стратегический смысл. Ров выполнял дополнительную защитную функцию. Можно предположить, что не каждый из желающих захватить город отважился бы подобный ров переплыть. Описания Парижа в нашумевшем сериальном романе «Анн и Сержа Галлон» просто пугают, не говоря уже о Бальзаке и Золя, чрево Парижа. В России никогда не было настолько отвратительного, грязного и опасного для жизни города. Еще более смачное описание города Светоча, главного города Европы, Парижа, предстает со страниц книги Зюскинда. Вот каким видится ему Париж галантного XVIII века. Улицы провоняли дерьмом, задние дворы воняли мочой, лестничные клетки воняли гниющим деревом и крысиным пометом, кухни порченным углем и бараньим жиром. Непроветриваемые комнаты воняли затхлой пылью, спальни жирными простынями, сырыми пружинными матрасами и едким сладковатым запахом ночных горшков. Из каминов воняло серой, из кожевенных мастерских воняло едкой щелочью, из боен воняла свернувшаяся кровь. Люди воняли потом и нестиранной одеждой, изо рта воняло гнилыми зубами, из их животов — луковым супом, а от тел, если они уже не были достаточно молоды, старым сыром, кислым молоком и онкологическими болезнями. Воняли реки, воняли площади, воняли церкви, воняло под мостами и во дворцах. Крестьянин вонял, как и священник, ученик ремесленника, как жена мастера, воняло все дворянство, и даже король вонял, как дикое животное, королева, как старая коза, зимой и летом. И, разумеется, в Париже стояла самая большая вонь, ибо Париж был самым большим городом Франции. А в самом Париже было такое место между улицами Офер и Феронри под названием «Кладбище невинных», где стояла совсем уж адская вонь. 800 лет подряд сюда доставляли покойников из отель «Дьо» и близлежащих приходов. 800 лет подряд сюда на тачках дюжинами свозили трупы и вываливали в длинные ямы. 800 лет подряд их укладывали слоями, скелетик к скелетику, в семейные склепы и братские могилы. И лишь позже, накануне Французской революции, после того, как некоторые из могил угрожающе обвалились, и вонь переполненного кладбища побудила жителей предместья не только к протестам, но и к настоящим бунтам, кладбище было, наконец, закрыто и разорено. Миллионы костей и черепов сброшены в катакомбы Монмартра, а на этом месте сооружен рынок. А вот так представляется автору появление на свет его героя. И вот здесь, в самом вонючем месте всего королевства, 17 июля 1738 года был произведен на свет Жан-Батист Гриной. Это произошло в один из самых жарких дней года. Жара, как свинец, лежала над кладбищем, выдавливая в соседние переулки чад разложения, пропахший смесью гнилых арбузов и сжженного рога. Мать Гринуя, когда начались схватки, стояла у рыбной лавки на улице Офер и чистила белянок, которых перед этим вынула из ведра. Рыба, якобы только утром выуженная из сены, воняла уже так сильно, что ее запах перекрывал запах трупов. Однако мать Гринуя не воспринимала ни рыбного, ни трупного запаха, так как ее обоняние было в высшей степени нечувствительно к запахам. А кроме того, у нее болело нутро, и боль убивала всякую чувствительность к раздражителям извне. Ей хотелось одного, чтобы эта боль прекратилась, и омерзительные роды как можно быстрее остались позади. Рожала она в пятый раз. Со всеми предыдущими она справилась здесь, у рыбной лавки. Все дети родились мертвыми или полумертвыми, ибо кровавая плоть, вылезшая тогда из нее, не намного отличалась от рыбных потрохов, уже лежавших перед ней, да и жила не намного дольше. И вечером все вместе сгребали лопаты и увозили на тачке к кладбищу или вниз, к реке. Так должно было произойти и сегодня. Мать Гринуя была еще молодой женщиной, ей как раз исполнилось 25, и еще довольно миловидной, и еще сохранила почти все зубы во рту, и еще немного волос на голове, и кроме подагры, сифилиса и легких головокружений, ничем серьезным не болела, и еще надеялась жить долго, может быть, 5 или 10 лет, и, может быть, даже когда-нибудь выйти замуж и родить настоящих детей в качестве уважаемой супруги, овдовевшего ремесленника». Самое удивительное, это потомки таких вот Гринуев теперь рассказывают об извечно грязной и нечистоплотной России. А вот наблюдавший Россию в XIX веке англичанин Джеймс Александр впечатлился обеими нашими столицами. Санкт-Петербург у него – волшебный город, похожий на чудо. Его здания и дворцы – величайшие творения нашего времени. В Москве приятно удивил вид чистых красивых улиц, отсутствие каких-либо развалин. И вообще нет никаких следов ужасного нашествия 1812 года. Англичанин Александр прибыл в Первопрестольную через полтора десятка лет после француза Наполеона. Поднявшись на колокольню Ивана Великого и окинув взглядом сотни золотых куполов, Александр заявил: «Это должно быть самый красивый вид в мире». Согласитесь, несколько отличается от того, что писал немец Сюскинд про столицу Франции. Волшебный и восхитительный Версаль. С XIV века резиденцией французских королей был замок в центре Парижа, Лувр. Париж разрастался, и в 1627 году, по другим данным, в 1624 году, когда в Краснокаменном Кремле правил молодой царь Михаил Романов, его французский коллега, король Людовик XIII, купил деревушку Версаль, чтобы можно было охотиться и просто пожить на свежем воздухе вдалеке от города. Король Солнца Людовик XIV 1638-1715 годы особенно любил это место. К тому же после восстания Фронды Париж стал казаться королям слишком опасным. С тех пор Версаль и стал его официальной резиденцией, главной резиденцией французских королей. Что ж, короли хотели, чтобы их резиденция выглядела достойно и отражала бы место, которое Франция занимала в мире. Все счета, связанные со строительством Версальского дворца, сохранились до нашего времени. Поэтому мы точно знаем, что расходы составили 25 миллионов 725 тысяч 836 ливров. Как перевести в современные деньги эту стоимость? Если исходить из современных цен на серебро, то это около 3 миллиардов евро. Если исходить из относительной покупательной стоимости ливра, то получаем сумму уже в 40 миллиардов евро. Если соотнести государственный бюджет современной Франции и Франции XVII века, то получится, в наше время эти расходы эквивалентны затратам в 260 миллиардов евро. Впрочем, эта астрономическая сумма тратилась не сразу, постепенно. Итак, с 1661 года началось грандиозное строительство. Лучшие умы всей Европы создавали это новое чудо света – Большой Версальский дворец. Только в 1710 году, через 50 лет, колоссальное 550 метров по фасаду здание перестали строить и перестраивать. Дворец в стиле барокко и классицизма выходит в регулярный парк площадью 6600 гектаров. Парк с подстриженными деревьями, с более чем 500 статуями, с 80 беседками, гротами и фонтанами – сам по себе произведение искусства. Весь фасад дворца со стороны парка занимает зеркальная галерея или галерея Людовика XIV. Своими картинами, зеркалами и пилястрами она производит потрясающее впечатление. Впрочем, так полагается думать обо всем в Версальском дворце. Туристов водят осматривать королевские апартаменты, где парадные комнаты-салоны окнами выходят в парк. Самые известные и роскошные – салон Меркурия, Гермеса, спальня короля, и салон Аполлона, тронный зал, где под балдахином стоял знаменитый королевский трон из литого серебра высотой 2,6 метра. А есть еще салон войны, большой кабинет короля, комната отдыха короля, часовой кабинет, собачий кабинет, столовая, внутренний кабинет короля, задний кабинет короля, комната золотой посуды, библиотека короля, фарфоровый зал, бильярдная, игральный салон. Все это громадные залы с невероятным, избыточным богатством, расписанные лучшими живописцами, с богатой и пышной лепниной, переполненные прекрасными статуями и вычурной, роскошной мебелью. Чтобы создать Версаль, трудились три поколения лучших живописцев, скульпторов, мебельщиков. Конечно, делалось все это не для одной королевской четы. В Версале и окрестностях постоянно жили до 100 000 человек. Далеко не все так уж рвались жить в Версале. Обязанность дворян жить при королевской резиденции была своеобразной мерой предосторожности со стороны Людовика XIV. Дворяне были на глазах, как бы под присмотром. Король таким образом обеспечивал себе полный контроль над деятельностью аристократии. Но многие сами хотели попасть в Версаль, ведь только при дворе было возможно получить достойные чины и государственные посты. Обитавшие в Версале дворяне танцевали в зеркальной галерее, зале для балов, торжественных мероприятий. Высота зеркальной галереи – 12,5 метров, длина – 73 метра, ширина – 10,5 метров. Они видели дворянский салон, зал для приемов иностранных послов, зал королевской гвардии, первый вестибюль или салон «Большой прибор», зал, в котором король ужинал, где проходили и встречи с подданными. Дворяне тусовались и попивали изысканные вина в салонах Геркулеса, Изобилия, в кабинете редкостей, салоне Венеры, салоне Дианы, салоне Марса. Они слушали концерты в королевской капелле Сен-Луи и королевской опере. Они были приобщены ко всей показной роскоши Версаля, перегруженной деталями, золотом, драгоценными сортами дерева. Дворцово-парковый комплекс Версаля на полтора века стал важнейшим городом Европы. В России по образцу Версаля построен Петергоф. Да и все остальные дворцово-парковые комплексы Петербурга тоже несут на себе печать чуть менее откровенного подражания Версалю. Но есть в этих русских подражаниях некая особенность, отличающая их и от самого Версаля, и от его европейских подобий. Однако прежде чем говорить об этих отличиях, вот еще о чем. Французы, как заметит любой русский турист, хоть раз побывавший в прекрасной Франции, народ весьма экономный, даже, я бы сказал, прижимистый. На строительстве Версаля они тоже экономили, и не слабо. За экономией лично следил знаменитый министр финансов Кольбер. Купцы получали конкурсные подряды на поставку материалов и ведение работ. Если они хоть на сантим выходили за пределы заявленной сметы, эти расходы не оплачивались. Подрядчики, соответственно, экономили как могли на оплате и питании рабочих. Чтобы получалось дешевле, в мирное время к работам, так же, как и в России, привлекали солдат. Число умерших во время строительства Версаля называют разное, но если проанализировать и сопоставить источники, то маловероятно, что меньше 6 000 человек. Мимоходом сравним. При возведении Петербурга за всю эпоху Петра с 1703 по 1725 год умерло не более 4 000 рабочих. Молва, правда, 100 крат преувеличила эти цифры, и в историю вошел очередной мрачный русский миф о Петербурге, городе на костях. Но это миф, в котором концы не сходятся с концами. Так что лучезарный Версаль в гораздо большей степени, чем Петербург, город на костях. Если расспросите экскурсовода во время посещения Версаля, наверняка шепотом он вам это подтвердит. Только об этом как-то мало писали. И уж, конечно, такие подробности никогда специально не афишировали во французских учебниках для средней школы. В историю вошло другое. Великий Версаль – украшение мира. пример для цивилизованной Европы. Но это так, между прочим. Ведь миф о кровавости русской истории нас тоже интересует. Но я уже писал о нем, и весьма подробно, в первом томе «Мифов о России». Но главная особенность Версаля даже не в этом. Версаль был очень плохо построен. Плохо и без учета того, как будут жить 90% его обитателей. В Версале не работали многие камины, не закрывались окна, и жить во дворце зимой было крайне неуютно и попросту холодно. Жизнь большинства постояльцев Версаля была лишена всяких удобств. Дворяне, за исключением близких родственников королевской семьи, жили в обычных каморках. Комнаты у них в большинстве случаев были узкие, сырые и неудобные. Такая типичная гостиница «Ноль звезд». Но у дворян хотя бы были кровати. Прислуга же спала чаще всего на каменном полу. Не раздеваясь, а только прикрывшись ветошью вместо одеяла. Вышеописанный рай для короля и кучки титулованной знати оборачивался чистилищем для большинства дворян и адом для всех простолюдинов. Вот в этом и состоит первое принципиальное отличие Версаля от его русских аналогов. Во всех русских дворцах в Петербурге и его окрестностях предусматривались более-менее человеческие условия жизни для всех, в том числе и для крепостной прислуги, не говоря уже о придворных. Вторая особенность Версаля в том, что в нем была только одна ванная комната, лично для короля. Ни для каких других лиц, ни ванных комнат, ни тем более бань предусмотрено не было. Совсем. А уборных в Версале не было вообще. Даже персонального сортира для короля. Как же быть? Очень просто. Пользоваться ночными горшками. Впрочем, почему именно горшками? Использовались и блюда, и тарелки, и вазы. Почти забытый словесный уродец «ночная ваза» именно об этом. А выливать ночные горшки куда? Да куда угодно. Ведь ни канализации со стоком, ни ям отстойников в Версале тоже предусмотрено не было. В этом второе принципиальное отличие Версаля. Во всех русских дворцах в Петербурге и его окрестностях предусмотрены были ванные комнаты, бани, уборные. И придворные, и прислуга регулярно ходили в баню, а дворцовые покои не было нужды чистить от груд экскрементов. Короли среди куч мусора и нечистот. Действительно, странно представить себе придворных Екатерины II или Александра I, которые вынуждены устраивать свидание или спешить на прием к монарху, лавируя между куч фекалий и кухонных отбросов. Странно, потому что ничего подобного в немытой России не было никогда. В отличие от диких и грязных русских, европейцы с такими проблемами сталкивались каждодневно. Ведь не только в Версале. Уборных не было в замках и дворцах всей французской аристократии. Говорят, в том числе по этой причине европейские монархи и высшая знать стремились обладать не менее чем десятком замков и дворцов. Ведь как выходили из положения хозяин замка, его семья, придворные и гости, если приспичило и не успеваешь сбегать во двор? А если еще гостей много понаехало? Да не все знают куда, по какой темной лесенке ночью бежать до уличного нужника. Выход был один. Уединялись в укромных закоулках замка, на балконах или под лестницами, а то и отгибали прикрывавший лестницу ковер. А, сделав свое дело, пришпиливали ковер на место. За считанные недели замок или дворец приходил в такое состояние, что жить в нем становилось невозможно. И двор переезжал в другой замок, а слуги начинали чистить оставленный и как можно шире открывали все двери и окна. Проветривать. Одна из причин, по которой королевский двор так охотно перебрался из Лувра в Версаль, Лувр был чудовищно загажен. Французские авторы, как о само собой разумеющемся, пишут, что еще в XVI веке кучи человеческих экскрементов можно было найти на балконах Лувра. В королевских дворцах в гардеробных всегда стоял стул с дыркой, а также набор ночных горшков, соответствующих делу мисок и ваз. Однако придворным особам обоих полов было лень идти до отхожего места либо до горшка в гардеробной, поэтому нужду справляли в укромных уголках дворца. В Версале происходило то же самое и даже хуже. Большее количество людей скопилось на ограниченном пространстве. Версаль при всей величественной роскоши своих интерьеров изрядно пованивал. Громадный парк с фонтанами и статуями вызывал чувство величавой грусти. Но у кавалеров и дам, уединявшихся в этих беседках, могли возникнуть не совсем романтические настроения. Увы, в беседке могли побывать до них, и отнюдь не с намерениями целоваться. Дворец и парк чистили, а продукты жизнедеятельности Версаля сбрасывали в главный королевский канал. Так что эта сегодня столь приятная глазу главная артерия парка тоже весьма благоухала. Первая генеральная уборка Парижа от подобного сорта отходов человеческой жизнедеятельности была произведена только в 17 веке. Это событие явилось в глазах парижан таким торжественным событием, что по его поводу была выбита медаль. По поводу чистки Версаля медали выбить не довелось. Вплоть до французской революции 1789-1794 годов балконы и укромные комнаты, беседки, гроты и заросли парка служили отхожими местами для обитателей чудного Версаля, образца для подражания всей Европы. Города Руси. В городах России тоже не выбивали медали в честь их генеральных уборок, но по совершенно другим причинам, чем в Версале. У нас убирали постоянно. Одной из причин чистоты в городах был общинный образ жизни. В Европе хозяин отвечал, как уже говорилось, только за свою собственность, а по улице пускай течет река нечистот. На Руси люди жили общинами-подворьями, миром. Это значит, улицы были общими, поэтому никто, как в Париже, не мог выплеснуть ведро с помоями просто на улицу, демонстрируя, что только мой дом – частная собственность, а на остальное наплевать. К тому же русские по-другому относились к чистоте. В каждой усадьбе была баня и уборная, нужный чулан, попросту нужник. Ямы под нужниками регулярно чистили люди, которых нанимали общины. Например, известно, что чистка таких ям и вывоз фекалий в Новгороде XIV века предпринимались регулярно два раза в год – в апреле и в октябре. В XVII веке появилось шутливое наименование у лиц этой профессии – «золотари». Ведь содержимое выгребных ям – это ночное золото. Золотари выгребают его по ночам, зарабатывая на нем деньги. Слова «золотарь», «нужник» очень старые. Это бытовые исконные слова русского языка. Тогда как в европейских языках слова, отражающие чистоту, уборку, вывоз нечистот, совсем недавнего происхождения. Средневековые русские города меньше были привязаны к линии крепостных стен. Во-первых, не было перманентной войны всех против всех. Во-вторых, обычно строились деревянные стены, а их легче и дешевле переносить. Дома не только в деревнях, но и в городах Руси не лепились друг к другу, а стояли широко. Возле домов были просторные проветриваемые дворы. Описаний сохранилось мало, в них просто не было необходимости. Вот одно из них, сделанное на московском подворье профессиональным археологом. По направлению к Никольским воротам следовало подворье Симонова монастыря с церковью Введения, которая была построена еще в 1458 году, из палаты. Затем следовал переулок шириной в две сажения, выходивший от Житницкой улицы на Никольскую. Симоновское подворье занимало со своей стороны всю линию переулка против церкви подворья. Местность церкви входа в Иерусалим простиралась вдоль по улице на 25 сажений. Длина его дворовой земли занимала 12 сажений, ширина – 4 сажения. К самому алтарю церкви примыкал забором двор попа Благовещенского собора Алексея. В длину по направлению улицы – 16 сажений, поперек – 10 сажений и от Рождественского подворья – 13 сажений. Остальное пространство по улице, приближаясь к Никольским воротам. Это письменный источник. Еще больше сохранилось археологических источников. Изданы многочисленные карты, схемы, таблицы, иллюстрации. Хорошо известны и планы городов России XVIII и XIX веков. Сколько земли приходилось на усадьбы и как усадьбы организовывались. Ключевский отмечал, что в Москве при каждом доме был обширный двор с баней и сад, и ее жители не знали недостатка в воде. Во дворах были колодцы. Иностранцы XVI-XVIII веков, приезжающие в Россию, подчеркивали чистоту и аккуратность русских городов. Уже в XIX веке британец Уоллерс, описывая российские города, отмечает: «Улицы широкие и прямые. Дома или деревянные, или каменные, но большей частью одноэтажные, и отделяются один от другого большими дворами. Дом тоже полагалось убирать и чистить, как правило, к каждому празднику. Есть такой православный праздник, сохранившийся на Руси с языческих времен и дошедший до наших дней – святки. Во время святок по обряду люди рядились в разных персонажей народной мифологии, в том числе и в животных. Поведение ряженых сводилось к нескольким стереотипным действиям. Одно из них – обрядовое очищение дома. Обметали углы дома или обливали присутствующих водой, или проверяли соблюдение хозяевами дома норм обрядового поведения. Подметено ли в доме в определенные дни, убраны ли орудия ткачества, приготовлены ли к празднику обрядовые блюда и тому подобное. Единственный город в России, который был весьма мерзок и вонюч, не на площадях, конечно, а в подворотнях и жилых кварталах, был самый европейский город – Санкт-Петербург. Недаром эту его специфику запечатлел Достоевский в «Преступлении и наказании». Но это уже было в XIX веке. И не случайно это как раз тот город, который стал образом русской Европы. Личная гигиена. Юст Эль, датский посол в России в начале XVIII века, удивлялся русской чистоплотности. И в XIX веке при Александре II английский военный атташе Уэллеслей все еще очень удивлялся еженедельному мытью русских. Видимо, и при королеве Виктории в золотой век Британии это для англичан еще было в диковинку. Как отмечал Теофиль Готье, под своим рубищем русский мужик чист телом, в отличие от модели Риберы и Мурильо. О прелести парфюмерии. Не было у наших предков и других диковинок, которыми отличалась Европа. В культурной Европе XVII века на стол за трапезой специально ставили блюда, чтобы желающий мог культурно давить пойманных на себе вшей. А вот в России блюдец не ставили, но не по скудоумию, а просто потому, что надобности не было. В России писались книжки о куртуазном обхождении в дворянском кругу. Но в них почему-то не было советов не обращать внимания, если на лицо дамы во время свидания выползет вошь. Мол, невелика беда, с вошью дама и сама справится. Вот если клоп, тут надо помочь даме, снять и раздавить клопа. Избавившись от бань, Европа изобрела блохоловки, чесалки для спин и, наконец, одеколон, который, однако, боролся не с грязью, а с запахом. Но и одеколон не мог заглушить запах немытых тел. Вся современная парфюмерия обязана своей популярностью своеобразным гигиеническим привычкам средневековых европейцев. Изначально одеколон, или кёльнская вода, представлялся как чудодейственный эликсир, средство от всех болезней. Так, во время эпидемии оспы в Берлине изготовители «Eau de Cologne» каждому флакончику прилагали вот такую инструкцию. Эта чудодейственная вода является средством против яда, предохраняет от чумы. Она лечит желтуху, катар, обмороки, колики, боль в животе, боку, груди. Исцеляет от ожогов, является прекрасным средством от зубной боли, придает силы женщинам при родах, способствует откашливанию, а также ослабляет звон в ушах и, наконец, придает красоту, так как это косметическое средство делает кожу гладкой и наделяет ее прекрасным цветом. В воспоминаниях Екатерины Великой есть упоминание, что мать в детстве не раз заставляла ее целовать подолы платьев знатных посетительниц, и что пахли эти подолы чем угодно, в том числе и духами, но только не свежей стиркой. Неудивительно. Духи и одеколон и придумали для того, чтобы отбивать дурные запахи месяцами немытого тела.